Глава 5. Устами младенца. Заря осторожно спускалась на Ливерпуль, словно опасалась того, что может там увидеть. Кэл наблюдал, как свет снимает покров с города, и все вокруг, от дренажных канав до печных труб, казалось ему серым. Он прожил здесь всю жизнь. Это был его мир. В телевизоре и в глянцевых журналах он видел иные просторы, но почему-то до конца не верил в их реальность. Они оставались далеки от его нынешнего жизненного опыта и даже от того, что он надеялся постичь годам к 70, как звезды, мерцавшие у него над головой. А фуга была иной. На короткий сладостный миг Кэллу почудилось, что это тот самый мир, которому он по-настоящему принадлежит. Но он смотрел на дело слишком оптимистично. Земля Фуги, возможно, и принимала его, но народ нет. По их мнению, Кэл был презренным человеческим существом. Он около часа бродил по улицам, наблюдая, как начинается еще одно ливерпульское утро понедельника. Неужели они такие плохие, эти самые чокнутые, к племени которых он принадлежал? Люди улыбались, здоровались со своими котами, возвращавшимися после ночных прогулок, обнимали своих детей, расставаясь с ними до вечера. Они завтракали, а их радио пело песни о любви. Кэл смотрел на них и преисполнялся решимости. «Пропади все пропадом, но он вернется и скажет ясновидцам, что они просто ханжи». Подойдя к дому, он заметил, что дверь широко распахнута. А молодая соседка, он знал ее в лицо, но не по имени, стоит на дорожке и вглядывается туда. Только когда до дома осталась пара шагов, Кэл заметил Немрода. Тот стоял на коврике перед дверью в солнечных очках. Он стянул их со столика возле кровати Кэла и в тоге, сотворенной из хозяйских рубашек.
«Это ваш ребенок?» — спросила соседка, когда Кэл открыл калитку.
«До некоторой степени».
«Он барабанил в окно, когда я проходила мимо. Неужели за ним некому присмотреть?»
«Теперь уже есть», — заверил Кэл. Он посмотрел на ребенка, вспомнив слова Фредди.
«Он только выглядит как младенец!»
Сдвинув солнечные очки на лоб, Немрод одарил соседку взглядом, вполне подтвердившим правоту Камела. Однако у Кэла не было иного выбора, кроме как изобразить папашу. Он поднял Немрода на руки.
«Что ты вытворяешь?»
— шепотом спросил он младенца.
«Ск ты!»
— ответил Немрод. Ему с трудом удавался младенческий лепет.
«Бью их!»
«Кого?» Но не успел Немрод ответить, как женщина, которая уже прошла по дорожке и остановилась в шаге от двери, заворковала.
«Он просто прелесть!»
Кэл хотел извиниться и закрыть дверь, но Немрод потянулся к ней руками, издавая хорошо отрепетированное гуканье.
«О!» — выдохнула женщина. «Деточка!»
И выхватила Немрода из рук Кэла, прежде чем он успел ее остановить. Кэл заметил, как заблестели глаза Немрода, когда он прижался к пышной груди женщины.
«А где его мать?» — спросила соседка.
«Она вот-вот вернется», — ответил Кэл, пытаясь оторвать Немрода от его сокровища. Тот отрываться не желал. Он сиял от счастья в объятиях женщины, его пухлые пальчики шарили по ее груди. Как только Кэл дотронулся до него, он принялся хныкать. Соседка успокаивала его, прижимая все сильнее, и Немрод принялся играть с ее сосками, проступавшими под тонкой тканью блузки. «Прошу извинить нас», — произнес Кэл, разжимая кулачки Немрода и забирая ребенка от ее груди, пока тот не начал ее сосать.
«Не стоит оставлять его одного»,
— женщина растерянно дотронулась до своей груди, там, где ее ласкал Немрод. Кэл поблагодарил ее за участие.
«Пока-пока, крошка!» —
попрощалась она с дитятей. Немрод послал ей воздушный поцелуй, и краска смущения залила лицо соседки. Она пошла обратно к воротам, и улыбка, предназначавшаяся ребенку, сошла с ее губ. «Ну что за идиотизм?» Немрод ничуть не раскаивался. Он стоял в коридоре, где его опустили на пол, и с вызовом смотрел на Кэла.
«Где остальные?» — спросил Кэл.
«Ушли», — ответил Немрод. «И мы тоже уйдем». Он уже говорил вполне уверенно и ходил тоже. Младенец заковылял к парадной двери и потянулся к ручке.
«Мне тут до смерти надоело», — сообщил он. «Слишком много плохих новостей».
Однако его пальцы на пару дюймов не дотягивались до ручки, и после нескольких безуспешных попыток открыть дверь, он заколотил по ней кулачками.
«Я хочу все посмотреть», — заявил он.
«Ладно», — согласился Кэл, — «только придержи язык».
«Вынеси меня на улицу!»
Это был крик отчаяния. Нет ничего страшного в том, чтобы совершить с ребенком небольшой тур по окрестностям, решил Кэл. Идея вынести волшебное существо на улицу на всеобщее обозрение доставила ему некое извращенное удовольствие. Еще больше удовольствия он ощутил от сознания того, что потешавшийся над ним ребенок будет полностью зависеть от него. Однако его злость на Немрода быстро испарялась, поскольку речь младенца делалась все более витиеватой. Очень скоро они увлеклись беседой, не обращая внимания на взгляды, которыми их провожали.
«Они оставили меня одного!» — возмущался Немрод. «Сказали, чтобы я сам о себе позаботился!» Он взмахнул крошечной ладошкой. «Каково, а? Я тебя спрашиваю, каково?»
«Объясни для начала, почему ты так выглядишь?» — произнес Кэл.
«В свое время эта мысль казалась весьма удачной», — ответил Немрод. «За мной гнался разъяренный муж, поэтому я спрятался в самом неожиданном обличье, какое сумел придумать. Думал, несколько часов отсижусь, а потом стану самим собой. Глупо, конечно. Подобные заклятия очень сильны. Сотворение сотканного мира близилось к завершению, и уже ничего нельзя было сделать. Мне пришлось отправиться в ковер в таком виде».
«И как ты вернешься в нормальное тело?»
«Никак, пока не вернусь в фугу. Я бессилен здесь».
Он снял солнечные очки, чтобы проводить взглядом проходящую красотку.
«Ты видел, какие у нее бедра?» — спросил он.
«Прекрати пускать слюни».
«Младенцам полагается пускать слюни».
«Но не по такому поводу».
Немрод пожевал губами. «А тут у вас шумно в этом мире», — заметил он. «И грязно.
Грязнее, чем в 96-м.
Гораздо грязнее. Но мне здесь нравится. Ты должен рассказать о вашем мире».
«О, Господи!» — вздохнул Кэл. «И с чего мне начать?»
«С чего хочешь», — ответил Немрод. «Вот и видишь, я очень быстро схватываю».
Это оказалось правдой. За полчаса прогулки по окрестным улицам Немрод забросал Кэла самыми неожиданными вопросами. И о том, что он видел на улице, и отвлеченного характера. Сначала они поговорили о Ливерпуле, потом о городах вообще, потом о Нью-Йорке и Голливуде. С разговора об Америке перешли на обсуждение связи между Востоком и Западом, и Кэл перечислил все войны и кровавые события века, какие сумел припомнить. Они вскользь коснулись ирландской темы и курса английской внешней политики. Затем поговорили о Мексике, которую оба страстно желали посетить, о Микки Маусе, об основном принципе аэродинамики, а потом, через ядерные войны и непорочное зачатие, вернулись к излюбленной теме Немрода. Женщинам. Точнее, к тем двум, что привлекли внимание Немрода. В благодарность за краткий обзор жизни в конце 20-го столетия Немрод выдал Кэлу основную информацию по фуге. Сначала он рассказал о доме Капры, где собирается совет семейств, затем об ореоле, облаке, скрывающем вихрь, и о коридоре света, ведущем внутрь него. После чего заговорил о небесном своде и заупокойных ступенях. От одних названий Кэл преисполнился тоски. Оба собеседника узнали много нового и поняли, что со временем они вполне могли бы подружиться. «Теперь помолчи», — велел Кэл, когда они завершили круг у ворот дома Муни. «Ты младенец, помнишь?»
«Разве такое забудешь?» — отозвался Немрод со страдальческим видом.
Кэл вошел в дверь и позвал отца. Однако во всем доме от чердака до подвала было тихо.
«Его здесь нет», — сказал Немрод. «Ради всего святого, опусти меня на пол!»
Кэл поставил младенца на пол в прихожей. Тот немедленно затопал в сторону кухни.
«Мне нужно выпить», — заявил он. «И я говорю не о молоке».
Кэл захохотал. «Поглядим, что там есть», — сказал он и пошел в дальнюю комнату. Первая его мысль при виде отца, сидящего в кресле спиной к саду, была такой. Брэндон умер. Внутри все перевернулось. Кэл едва не закричал. Потом веки Брэндона затрепетали, и он поднял глаза на сына.
«Па!» — позвал Кэл. «Что случилось?»
Слезы катились по щекам Брэндона. Он даже не пытался вытереть их, не пытался подавить душащие его рыдания. «Господи, папа!» — Кэл бросился к отцу и присел на корточки рядом с креслом. «Все хорошо», — проговорил он, положив руку на предплечье Брэндона. «Ты вспомнил маму?» Брэндон отрицательно покачал головой. Слезы душили его, он не мог говорить. Кэл не стал больше расспрашивать, а просто держал отца за руку. Он-то думал, что меланхолия Брэндона начала проходить, что горе понемногу притупилось. Видимо, нет. Наконец отец заговорил.
«У меня было письмо».
«Письмо?»
«От твоей матери».
Брэндон смотрел на сына мокрыми глазами.
«Я сошел с ума, Кэл?» — спросил он.
«Нет, конечно, па, конечно, нет».
«Так вот, клянусь!»
Он сунул руку между подушек кресла и вытащил мокрый носовой платок. Высморкался.
«Оно лежало здесь», — сказал он, кивая на стол. «Посмотри сам».
Кэл подошел к столу.
«Оно было написано ее почерком», — продолжал Брэндон.
На столе и в самом деле лежал листок бумаги. Его много раз разворачивали и снова складывали, а совсем недавно поливали слезами.
«Это было чудесное письмо», — говорил Брэндон. «Она писала, что счастлива, что я не должен горевать. Она писала...»
Он остановился, потому что снова задохнулся от рыданий. Кэл поднял лист бумаги. Он оказался тоньше любой бумаги, какую он когда-либо видел, и чистый с обеих сторон.
«Она писала, что ждет меня, но что я не должен торопиться, потому что ожидание для нее в радости, что я должен просто наслаждаться жизнью здесь, пока меня не призовут».
Бумага была не просто тонкая, понял теперь Кэл. Она становилась все менее материальной, пока он смотрел на нее. Кэл положил лист обратно на стол, волоски у него на шее встали дыбом.
«Я был так счастлив», — говорил Брэндон. «Ведь я хотел знать только одно, что она счастлива, и однажды я снова окажусь рядом с ней».
«На бумаге ничего не написано, папа», — мягко произнес Кэл. «Лист чистый».
«Но было, Кэл, клянусь тебе, было. Там был ее почерк, я узнал бы его где угодно, а потом, Господи Боже мой, все просто исчезло».
Он отвернулся от стола и увидел, что отец перегнулся пополам в своем кресле и зарыдал, словно от неутешного горя. Кэл положил ладонь на руку отца, сжимавшую потертый подлокотник. «Держись, папа», — пробормотал он.
«Это какой-то кошмар, Кэл», — сказал Брэндон. «Мне кажется, я потерял ее дважды».
«Ты не потерял ее, папа».
«Но почему же ее слова вот так исчезли?»
«Не знаю, па». Кэл бросил взгляд на письмо. Листок бумаги тоже почти растворился. «А откуда ты взял это письмо?» Старик нахмурился. «Ты не помнишь?»
«Нет, нет, не совсем. Все как в тумане. Помню, кто-то заходил к нам. Точно так и было, кто-то приходил. Он сказал, у него есть кое-что для меня, у него в пиджаке». «Скажи мне, что ты видишь, и оно станет твоим!»
Слова Шэдуэлла эхом отозвались в голове Кэла.
«Бери, что хочешь. Бесплатно, даром, без обмана!»
Конечно, это была ложь, одна из множества. Платить приходится всегда. «Чего он хотел от тебя, папа, взамен? Можешь вспомнить?» Брэндон покачал головой, затем нахмурился, пытаясь припомнить.
«Что-то, связанное с тобой». Он сказал, то есть мне кажется, что он говорил, что знает тебя.
Отец поднял глаза на Кэла.
«Да, так он сказал. Теперь я вспомнил. Он сказал, что знаком с тобой».
«Это была уловка, папа. Обман». Брэндон сощурился, пытаясь осмыслить слова Кэла. Затем, как будто его внезапно осенило, произнес:
«Я хочу умереть, Кэл».
«Нет, папа».
«Да, хочу. Правда хочу, я не хочу больше страдать».
«Тебе просто грустно», — негромко сказал Кэл. «Это пройдет».
«А я не хочу, чтобы проходило», — ответил Брэндон. «Не сейчас. Я хочу заснуть и забыть, что когда-то жил».
Кэл потянулся к отцу и обнял за шею. Сначала Брэндон сопротивлялся, он никогда не любил проявления чувств. Но затем рыдания снова начали душить его, и он обхватил сына худыми руками. Они крепко обнялись.
«Прости меня, Кэл», — пробормотал Брэндон сквозь слезы. «Можешь ли ты меня простить?»
«Тише, папа, не говори ерунды».
«Я подвел тебя. Я никогда не говорил. Никогда не говорил о том, что чувствую. И ей тоже. Никогда не говорил ей, как сильно. Никогда не говорил ей, как сильно ее люблю».
«Она знала, папа», — заверил Кэл. Теперь слезы застилали глаза и ему. «Поверь мне, она знала». Они еще некоторое время держали друг друга в объятиях. Утешение это не приносило, но Кэл ощущал в себе жар гнева и знал, что слезы скоро высохнут. Здесь побывал коми-воежор со своим пиджаком, полным обманов. В складках его пиджака Брэндону привиделось письмо из рая, и иллюзия длилась ровно столько, сколько Шэдуэлу требовалось. Теперь Брэндон не нужен. Ковер нашелся. Магия больше не действует. Слова испарились, а за ними и бумага. Все вернулось в неведомое пространство между желаемым и осуществленным. «Я приготовлю чай, па», — сказал Кэл. Именно так в подобных обстоятельствах поступала мать. Кипятила свежую воду, согревала чайник и отмеривала ложечкой заварку. Защищалась от хаоса домашним порядком, надеясь получить небольшую передышку в этой юдоле слез.